Глава 26. Я приказал, чтобы 4 оставшихся в живых старших монаха явились в церковь. Аббат Фабиан, приор Мортимус, брат Эдвик и брат Гай выстроились напротив нас с Марком. Служки принялись разгребать груду камней, под которой лежал брат Габриэль. Как ни странно, я сумел довольно стойко вынести это ужасное зрелище и при этом старался не упустить ничего из того, что происходило вокруг меня. Я подмечал все оттенки чувств, которые испытывали в те жуткие минуты монахи. Брат Гай вместе с приором Мортимусом сохраняли бесстрастный вид, меж тем, как лицо брата Эдвига исказило гримаса отвращения. Что же касается аббата, то он оказался слабее иных братьев. Он отвернулся, и его стошнило. Я велел монахам следовать за мной. Мы вошли в небольшой кабинет Габриэля, где на полу стопками громоздились книги, которые покойный подготовил для переписывания. Там, до сих пор печально прислонившись к стене, стояла разбитая статуя Пресвятой Девы. Я спросил о том, где находились монахи за час до обрушения скульптуры. «Они могли быть где угодно», — ответил приор. «Это был час отдыха. Мало кто отважится выходить на двор в такую погоду. Большинство предпочитают сидеть в своих кельях». «А как дела у Джерома?» «Он со вчерашнего дня под замком в своей келье». «А где были вы 4?» Брат Гай сообщил, что занимался своими делами в лазарете, и рядом с ним никого не было. Приор Мортимус пребывал в своем кабинете, тоже в одиночестве. Брат Эдвик заверил нас, что находился в казначейском доме и что 2 его помощников могут это подтвердить. Аббат отдавал распоряжение своему управляющему. Я внимательно глядел на каждого из них, ибо знал, что даже тому, кто имеет неопровержимые доказательства невиновности, доверять нельзя. Угрозой или убеждением каждый из них мог склонить своих подчиненных ко лжи. Монахи могли покрывать друг друга. Конечно, я мог бы допросить каждого служку и монаха, но на это ушла бы уйма времени. Да и к чему бы это привело? Понимая безрезультатность подобных попыток, я внезапно ощутил себя совершенно беспомощным. «Выходит, вы обязаны жизнью брату Габриэлю?» — первым нарушил тишину приор Мортимус. «Да». «Но почему?» — удивился он. «Почему он это сделал? При всем моем уважении к вам, я не могу понять, что заставило его пожертвовать своей жизнью ради вас. Возможно, в этом нет ничего удивительного. Мне кажется, что ему сумели внушить, будто его собственная жизнь мало чего стоит». При этих словах я пристально посмотрел на приора. «Что ж, весьма надеюсь, что подобный поступок поможет ему избежать Божьей кары. У него накопилось слишком много грехов. Они мешали ему сохранять душевное равновесие. Не исключено, что в глазах Божьих его грехи окажутся не так уж велики». В этот миг раздался робкий стук. В дверной щели появилось перепуганное лицо монаха. «Прошу прощения, но господину эмиссару прибыло письмо от судьи Копингера. Посыльный говорит что-то очень срочное». «Очень хорошо. А вас, джентльмены, пока прошу никуда не расходиться. Марк, пойдем со мной». Двигаясь по храму к выходу, мы заметили, что тело Габриэля уже перенесли в другое место, а 2 служек с помощью нагретой в котлах воды смывают кровь с мощенного плиткой пола. За дверью нас ожидала целая толпа служек и монахов, которые уставились на нас вопросительными взорами. Чрезвычайно взволнованные происшествием в церкви, они все что-то бормотали, выдыхая в морозный воздух большое облако серого пара. Среди них я увидел брата Ательстана, взгляд которого светился откровенным любопытством. Охваченный невыразимой тревогой, брат Септимус пребывал в крайнем замешательстве и, ломая себе руки, то и дело озирался по сторонам. Увидев нас, брат Джуд велел толпе расступиться. В сопровождении монаха, который пришел к нам сообщить о посыльном, мы прошествовали сквозь строй братьев к сторожевому дому, у которого нас поджидал привратник Баги. В его острых маленьких глазках светился немой вопрос. «Посыльный сказал, что это чрезвычайно срочно, сэр. Надеюсь, вы простите, что пришлось прервать ваше собрание. Это правда, что брат Габриэль погиб по неосторожности?» — не удержался Баги. «Нет, господин Баги. Это не был несчастный случай. Он погиб, спасая меня от убийцы. Взяв у него из рук письмо, я отошел на середину двора, где чувствовал себя в большей безопасности, и остановился, чтобы его прочесть. «Через час здесь соберутся люди со всей округи», — сказал Марк.
«Что ж, очень хорошо. Прошло время тайн. Пора людям узнать правду».
Вскрыв печать, я достал из конверта единственный листок и, наскоро пробежав по нему глазами, встревоженно закусил губу.
Копингер начал собирать сведения. Он приказал сэру Эдварду и другому местному землевладельцу, упомянутому в этой книге, явиться к нему лично. И получил ответ, что из-за снежных заносов они отрезаны от внешнего мира и потому прибыть к нему не могут. Но поскольку до них доехал посыльный, то сам собой напрашивался вывод, что они тоже могли выбраться из своих имений. Поэтому Копингер послал за ними еще раз. Из всего вышесказанного явствует, что они намеренно тянут время. Значит, у этих людей существует довольно веская причина, чтобы скрываться.
Теперь вы можете открыто выступить против брата Эдвига.
Нет, еще не время. Боюсь, этот скользкий змей может вывернуться. А я хочу раз и навсегда лишить его этой возможности. Дабы он не мог сослаться на то, что все мои обвинения являются всего лишь догадками и предположениями. Я должен противопоставить ему неопровержимые доказательства. Но при подобных условиях, чтобы получить их, мне потребуется не день и не два. Я свернул письмо. «Марк, кто знал о том, что мы собирались с тобой сегодня идти в храм? Помнишь, я говорил тебе у пруда, что нам нужно идти в церковь? Помнится, неподалеку от нас находился приор Мортимус. Правда, к тому времени он уже отошел от нас на довольно большое расстояние. Может, у него такой же острый слух, как у тебя? Все дело в том, что кроме нас с тобой никто не знал о том, что мы туда направляемся. Однако, давай все-таки предположим, что кто-то об этом прослышал и поднялся наверх, чтобы спрятаться в засаде, поджидая меня». Марк призадумался. «Но откуда кто-то мог узнать, что вы остановитесь именно на том месте, куда впоследствии обрушилась статуя?»
«Ты прав». «Господи, я уже ничего не соображаю». Я потер лоб.
«Ладно. А что, если убийца поднялся наверх совсем по иной причине? Что, если он решил избавить мир от моей персоны именно в тот момент, когда я остановился на том самом месте, где меня могла бы накрыть статуя, то есть просто воспользовался случайно подвернувшейся ему возможностью? Но зачем ему вдруг понадобилось туда забираться? Послушай, а кто был лучше всех осведомлен о работах, которые велись под руководством Ризничева? Насколько мне известно, все текущие дела находится в ведении приора Мортимуса. Пожалуй, мне следует с ним потолковать с глазу на глаз. Я замолчал, убирая письмо в конверт. Но прежде, Марк, я должен тебе кое-что сказать.
Да, сэр?
Я внимательно посмотрел на него. Это касается письма, которое ты передал Копингеру, насчет земельных сделок. Кроме всего прочего, я попросил его навести справки о возможности отчалить в Лондон морем. Чтобы добраться туда сухопутным путем, при данной погоде потребуется добрая неделя. Однако после того, что я узнал из письма Джерома, у меня возникла крайняя необходимость как можно скорее увидеться с Кромвелем. Вот я и подумал, может быть, в ближайшее время отсюда направляется в Лондон какое-нибудь судно, и, как ни странно, оказался прав. Одно из них, груженное хмелем, выходит из гавани с вечерним приливом. В Лондон оно должно будет прибыть через 2 дня, а на третий отправиться в обратный путь. Если мне повезет с погодой, то в лучшем случае я буду отсутствовать только 4 дня. Я не могу упустить этой возможности. И хочу тебя попросить на это время остаться здесь.
Неужели вы уедете прямо сейчас?
Меня внезапно охватила неодолимая нервозность, и не в силах взять себя в руки, я начал ходить взад-вперед. «Я обязан воспользоваться этой возможностью», как будто оправдываясь, начал я. Пойми, король не имеет никакого представления о том, что творится за этими стенами. Если Джером успел передать еще какие-нибудь письма, и они дошли до короля, то Кромвелю может грозить большая беда. Поверь, я не хочу тебя оставлять здесь одного, но я должен это сделать. К тому же у меня есть еще одна причина для отъезда. Помнишь тот меч? Тот, что нашли в пруду? Да. Так вот, на нем есть клеймо ремесленника. Мечи, подобные этому, всегда изготавливаются по заказу. И если мне удастся найти того, кто его выковал, я смогу отыскать и заказчика. Пока это единственная зацепка, которая у меня есть. Если не считать продажи монастырской земли, которую вы могли бы вменить в вину брату Эдвигу. Но сделать это мы сможем только после того, как получим от Копингера подтверждение этих сделок. Да, верно. Знаешь, сколько ни пытаюсь, не могу себе представить, чтобы брат Эдвиг работал без сообщника. Уж слишком уверенно он держится. Марк призадумался. Между прочим, Синглтона вполне мог убить брат Гай. Мне кажется, он вечно что-то темнит, хотя вроде бы ничего дурного за ним и не водится. Кроме того, он очень высокий, следовательно, вполне подходит для этой роли. Да, ты прав. Но почему именно он? Возьмем, к примеру, потайной коридор. Он без труда мог воспользоваться им в ту ночь, чтобы попасть на кухню. Для этого ему не понадобился бы даже ключ. Я вновь задумчиво потер лоб. «Но это мог сделать не только он», — возразил я. «Улики ведут нас в разных направлениях. Для того, чтобы что-то утверждать, мне нужно иметь в своем распоряжении больше доказательств. И клянусь, я сделаю все, чтобы добыть их в Лондоне. Но мне придется оставить тебя здесь». Я хочу тебя попросить перебраться в дом аббата. В мое отсутствие проверяй все письма и тщательно следи за всем, что будет здесь происходить. Марк метнул в меня быстрый взгляд. Вы хотите, чтобы я находился как можно дальше от Элис? Я всего лишь хочу удалить тебя от опасности. Кстати, можешь занять комнату старика Гудхепса. В ней есть все необходимое для человека твоего возраста. Я вздохнул. И еще... Мне в самом деле хотелось бы, чтобы ты оставил Элис в покое. У нас с ней был о тебе разговор. Я объяснил ей, что ваши отношения могут разрушить твое будущее. Вы не имели права, сэр. С внезапной горячностью обрушился на меня он. У меня есть право самому решать свою судьбу. Нет, Марк, нет у тебя такого права. У тебя есть только обязанности. Обязанности перед своей семьей и собственным будущим. Я прошу, вернее, приказываю тебе переехать в дом аббата. Его голубые глаза, пленившие когда-то беднягу Габриэля, смотрели холодно и отчужденно. «Как же я помню ваш похотливый взгляд, когда вы на нее смотрели!» В голосе Марка сквозило явное презрение. «Я умею держать себя в руках», — возразил я. Он окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом. Просто у вас не было ни единой возможности. Я стиснул зубы. С каким удовольствием я дал бы сейчас тебе хорошего пинка и вышвырнул отсюда прочь. Да, пожалуй, именно это мне и следовало бы сделать, не будь у меня необходимости оставить тебя здесь в свое отсутствие. Итак, ты собираешься делать то, что я тебе сказал? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь отыскать убийцу. «Однако не стану обещать вам больше ничего, кроме этого», — он глубоко вздохнул. «Я намереваюсь просить руки, Элис Фьютерер».
«Тогда, возможно, нам с тобой придется расстаться», — тихо ответил я. «Клянусь плотью Господа, при всем моем желании я не смогу умолять лорда Кромвеля вернуть на службу человека, женатого на безродной девке. Это будет просто невозможно». Он ничего не ответил. В глубине души я знал, что даже при самом худшем стечении обстоятельств, даже после сказанного им только что, я все равно найду возможность взять его к себе на службу и подыщу ему с Элис комнату в Лондоне. Но говорить ему об этом тогда я счел преждевременным. Вместо этого я так же холодно посмотрел на него. «Собери мои вещи», — произнес я, — «и запрягай канцлера.
Надеюсь, дорога вполне сносная, чтобы добраться до города верхом. А пока я хочу переговорить с приором. После этого сразу отбываю в Лондон». С этими словами я развернулся и оставил его одного. Я был бы не прочь побеседовать с приором в присутствии Марка, но после того, что между нами произошло, решил этого не делать. Монахи по-прежнему ожидали меня в кабинете Габриэля. Выглядели они удручающе. Более всего меня поразила их разобщенность. Аббат, высокомерие в котором значительно поубавилось, брат Гай со свойственной ему суровостью и замкнутостью, приор с казначеем, по-прежнему заправлявшие жизнью монастыря, но не питавшие друг другу дружественных чувств, в чем я лишний раз убедился в тот миг. Все они как будто были лишены внутреннего стержня, и это казалось мне довольно странным, особенно если учесть, что речь шла о духовном братстве. «Хочу поставить вас в известность», — обратился я к монахам, — «что ныне я отбываю в Лондон. Мне нужно доложить о состоянии дел лорду Кромвелю. Я вернусь через 5 дней. На время своего отсутствия я передаю все свои полномочия Марку Пуэру». «Но как вы собираетесь добраться туда и вернуться обратно за 5 дней?» — поинтересовался приор Мортимус. «Говорят, что дорога завалена снегом вплоть до Бристоля. Я поеду морем». «И что же вы собираетесь обсуждать с лордом Кромвелем?» С нескрываемым раздражением осведомился аббат. «Некоторые частные вопросы. И еще хочу вам сказать, что пора огласить обстоятельства смерти брата Габриэля. Кроме этого, я обдумал, как поступить с телом Орфан Стоунгарден, и пришел к заключению, что его следует передать для захоронения госпоже Стамп. Прошу вас, займитесь этим вопросом в мое отсутствие».
«Но тогда весь город узнает, что она умерла в стенах монастыря», — ужаснулся аббат, которому подобные решения всегда давались с большим трудом.
«Да, вы правы. Однако дела зашли слишком далеко, чтобы продолжать держать их в тайне». Он поднял руку и, одарив меня взглядом, исполненным выработанного годами высокомерия, произнес:
«Я протестую, господин Шардлейк. Вопросы, подобные этому, касаются каждого члена нашего братства. Поэтому их надлежит прежде всего обсуждать со мной, как главой монастыря».
«Прошли те времена, господин аббат», — коротко ответил я. «Все свободны, господа, кроме приора Мортимуса». Все вышли. Аббат по дороге к двери бросил на меня безучастный, хотя и несколько недоуменный взгляд. Скрестив руки на груди, я обернулся к приору, призвав на помощь остатки разума. Мне долго не давал покоя один вопрос. «Кто бы мог знать о том, что я собираюсь идти в храм?» — начал я. И, поразмыслив, вдруг вспомнил, что когда я говорил со своим молодым помощником, рядом с нами находились вы. Приор неестественно рассмеялся.
«К тому времени я уже ушел».
Я внимательно наблюдал за ним, но не обнаружил в его лице ничего, кроме гнева, смешанного с недоумением. «Да, это так», — продолжал я. «По всей очевидности, человек, который сбросил статую, специально меня не поджидал, а преследовал иную цель. Кто, по-вашему, мог иметь причину, чтобы подняться туда?»
«Никто. До тех пор, пока мы не пришли к согласию относительно проведения ремонтных работ, мастеровым там нечего делать, равно как и всем остальным».
«Мне бы хотелось, чтобы вы проводили меня наверх. Хочу еще раз взглянуть на то место». Я вспомнил про потерянный след. Золото, которое должно быть где-то спрятано, если мои предположения насчет сделок с землей оказались верны. Не находилось ли оно где-нибудь там, наверху? Может быть, именно эта причина заставила убийцу туда подняться?
«Ваше право, сэр».
Я подошел к лестнице и начал по ней подниматься. Когда мы приблизились к навесной площадке, мое сердце вновь бешено заколотилось. Внизу служки по-прежнему отмывали пол и окунали красные от крови швабры в бадью с водой. «И это все, что осталось от человека?» — подумал я.
Внезапно меня охватил столь сильный приступ тошноты, что мне пришлось крепко вцепиться в перила.
«Вам нехорошо?»
Приор Мортимус находился в двух шагах от меня. Вдруг меня кольнула страшная мысль. Если он на меня набросится, то перевес будет на его стороне, ибо он явно превосходит меня физически. В этот момент я пожалел, что не взял с собой Марка.
«Нет», — отмахнулся я от него, — «все хорошо».
Я посмотрел на груду инструментов, которые валялись там, где прежде стояла статуя, потом перевел взгляд на люльку-корзину.
«Сколько времени прошло с тех пор, как здесь проводились какие-нибудь работы?»
«Корзинка с веревками была поднята сюда 2 месяца назад. Мы это сделали для того, чтобы работники могли подобраться к статуе, которая находилась в весьма плачевном состоянии. Нужно было отодвинуть ее и исследовать трещину. Корзина подвешена к стене и башне при помощи движущихся веревок. Это воистину гениальное устройство. Его изобрел один ремесленник. Работы уже были в полном разгаре, когда их приостановил брат Эдвиг. И, надо сказать, был совершенно прав. Он упирал на то, что брат Габриэль должен был предварительно согласовать свои планы с ним. Тем самым он дал Ризничему понять, кто в этом деле главнее».
«Опасная работенка», — сказал я, посмотрев на веревки.
«Пожалуй, вы правы», — пожал плечами Мортимус. «Гораздо безопаснее было бы использовать леса, но лично я не могу даже помыслить о том, чтобы наш казначей утвердил стоимость столь дорогостоящих работ».
«Похоже, вы недолюбливаете брата Эдвига», — небрежно заметил я.
«Да как вообще его можно любить? Этого толстого мерзкого хорька, который только и делает, что повсюду охотится за каждым пенни.
Скажите, он часто советуется с вами по поводу движения денег в монастыре?»
Я не сводил с него внимательного взгляда.
«Он не советуется ни с кем, кроме аббата», — осторожно пожал плечами приор.
«Зато не жалеет наше время, заставляя отчитываться за каждый потраченный фартинг».
«Понятно».
Я отвернулся, чтобы взглянуть на колокольную башню.
«А как вы добираетесь до колоколов?»
«С нижнего этажа туда поднимается лестница. Если хотите, могу вам показать. Навряд ли работы теперь будут продолжены. Брат Габриэль загубил не только себя, но и все это дело».
Я в недоумении поднял бровь. «Скажите, приор Мортимус, как вы можете так сильно скорбеть по девушке-служанке и не выказывать никакого сочувствия по поводу смерти брата по вере, с которым провели бок о бок много лет?
Я уже однажды говорил вам, что долг монаха в этой жизни в корне отличается от обязанности обыкновенной женщины». Он твердо посмотрел на меня.
«И прежде всего он обязывает его не быть извращенцем.
И я чрезвычайно рад, брат приор, что вы не являетесь мировым судьей короля».
Он повел меня сначала по ступенькам вниз, а потом через дверь к длинной винтовой лестнице, которая поднималась до высоты крыши. Мы взбирались по ней довольно долго, и прежде чем попали в узкий деревянный коридор, упиравшийся еще в одну дверь, я порядком запыхался. Через незастекленное окно открывался головокружительный вид на окрестности, белые поля и леса с одной стороны и серое море с другой. Должно быть, на протяжении многих миль не было более высокого места, чем то, на котором ныне находились мы. За окном жалобно завывал ветер и, задувая в пустой проем, шевелил нам волосы.
«Нам сюда!» — сказал приор, и мы вошли в пустую комнату с дощатым полом, в которой я увидел свисающие сверху толстые колокольные веревки. Подняв глаза, я выхватил взглядом тусклые очертания огромных колоколов. Посреди комнаты находилось обнесенное перилами большое круглое отверстие. Когда я подошел к нему, передо мной раскинулся еще один захватывающий дух вид на лежавшую внизу церковь. Мы находились так высоко, что маячившие внизу люди казались нам муравьями. В 20 футах от нас висела корзина с инструментами и ведрами, прикрытыми большой тряпкой. Веревки, которые ее держали, были протянуты через находящиеся посреди данной комнаты отверстия и привязаны к мощным, прикованным к стенам креплениям.
«Если б не эта дыра», — заметил приор, — «колокольный звон мог бы оглушить всякого находящегося здесь. Работающим в этой комнате служкам подчас приходится затыкать уши».
«Могу себе представить, если от этого звона глохнут уши даже у тех, кто внизу».
Я увидел ведущую вверх небольшую деревянную лестницу.
«А эти ступеньки, очевидно, ведут к самой колокольне».
«Да», — ответил приор, — «они служат специально для тех, кто там работает, вернее, следит за тем, чтобы колокола содержались в порядке».
«Давайте-ка мы с вами по ним поднимемся, только мне бы хотелось, чтобы вы пошли первым».
Лестница привела нас еще в одну комнату, в которой перилами ограждались уже сами колокола. Прикрепленные к крыше большими кольцами, они были воистину огромными. Каждый по величине намного превосходил человеческий рост. Здесь так же, как в первом помещении, все было на виду и ничто не могло быть спрятано. Я подошел к колоколам, стараясь держаться как можно дальше от ограды, которая была довольно низкой. Тот колокол, что находился ко мне ближе остальных, был покрыт орнаментом. К нему была прикреплена дощечка с надписью на каком-то иностранном языке.
«Извлечено из живота язычника в 1059 году», — перевел с испанского приор Мортимус.
Я вздрогнул, ибо его голос раздался прямо у меня над ухом.
«Сэр», — произнес он, — «я хотел бы вас кое о чем попросить. Вы обратили внимание на аббата? На то, как он держится?»
«Да. Все эти происшествия его окончательно сломили. Ему уже не под силу вести дела монастыря.
Когда встанет вопрос о его замене, лорду Кромвелю потребуется преданный человек. Человек твердой воли. Я слыхал, что своим сторонникам в монастырях он оказывает всяческую поддержку».
При этих словах он бросил на меня многозначительный взгляд. Не скрывая своего удивления, я покачал головой.
«Приор Мортимус, неужели вы и впрямь думаете, что после всего, что здесь произошло, этому дому будет дозволено продолжать свое существование?»
«Ну, как же это?» — вид у него был потрясенный. «Этого никак не может быть. Я хочу сказать, что наша жизнь, ну что она не может вот так вот взять и прекратиться. Ведь нет такого закона, который заставит нас сдаться. Я знаю, ходят слухи, что монастыри скоро закроют, но этого нельзя делать». Он отчаянно замотал головой. «Ни в коем случае!»
Он придвинулся ко мне еще на шаг, прижав к перилам, и отвратительный запах его грязного тела ударил мне в нос.
«Приор Мортимус», — сказал я, — «будьте так любезны, отойдите в сторону».
Взглянув на меня с изумлением, он отступил, освободив мне проход.
«Но послушайте, сэр», — не унимался он, — «я могу спасти этот дом. Это вполне в моих силах».
«Все, что касается судьбы монастыря, мне надлежит обсудить исключительно с лордом Кромвелем». В ту жуткую минуту я подумал, что приор может сбросить меня вниз, и от этой мысли во рту у меня пересохло.
«Я уже все посмотрел, все, что мне было нужно. Здесь ничего нельзя спрятать, поэтому давайте спускаться». Мы шли по лестнице в полной тишине. Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал такую радость, как в тот миг, когда ощутил под ногами землю.
«Вы собираетесь в путь прямо сейчас?» — поинтересовался приор.
«Да. Но на время своего отсутствия я передаю все свои полномочия Марку Пуэру».
«Когда будете говорить с лордом Кромвелем, не могли бы вы упомянуть о том, что я вам недавно сказал? Я мог бы стать его верным человеком».
«У меня есть множество других вопросов, которые требуется обсудить с ним», — коротко ответил я. «А теперь мне пора».
Я развернулся и быстрым шагом направился в лазарет. Потрясение, связанное со смертью Габриэля, неожиданно овладело мной с полной силой. Двигаясь по коридору к своим покоям, я вдруг почувствовал, что у меня сильно закружилась голова и начали заплетаться ноги. В комнате я не нашел Марка, хотя все мои вещи были собраны. В походной корзине лежали бумаги, еда в дорогу и запасная сорочка. Едва я присел на край кровати, как с головы до ног меня охватила сильная дрожь. Я почувствовал, что не могу больше сдерживать рвущихся наружу рыданий и дал им полную волю. Я рыдал по Габриэлю, по Орфан, по Саймону и даже по Синглтону, а также от ужаса, который сковал меня в своих объятиях. Вскоре я ощутил, что мне стало легче. Я как раз умывал лицо из чаши с водой, когда в дверь постучали. И я подумал, что ко мне пришел попрощаться Марк, но это оказалась Элис. Увидев мое раскрасневшееся лицо, она не могла сдержать своего удивления. «Сэр, привели вашу лошадь. Пора отправляться в город, если вы хотите поспеть на лодку.
Благодарю вас».
Взяв дорожную корзинку, я встал с кровати. Девушка стояла прямо напротив меня. «Сэр, мне не хотелось бы, чтобы вы уезжали».
«Я должен, Элис. В Лондоне мне надлежит найти ответы, которые положат конец этим ужасам».
«Вы имеете в виду меч?»
«Да, меч», — я глубоко вздохнул. «Пока меня не будет, по возможности старайтесь никуда не отлучаться. Оставайтесь здесь, в лазарете».
Она ничего не ответила. Я поспешил прочь, опасаясь, что если задержусь еще на одно мгновение, то могу сказать ей что-нибудь такое, о чем впоследствии пожалею. Помнится, она проводила меня каким-то странным взглядом, смысл которого я в тот миг не сумел постичь. За дверью меня ожидал конюх, который держал под уздцы канцлера. Увидев меня, конь приветственно заржал и весело замахал мне белым хвостом. Я погладил его по лоснящемуся боку, хоть одно существо в этом месте было искренне радо моему появлению. Оседлав его, как обычно, с некоторым трудом, я направил коня к воротам. Ненадолго остановился и, обернувшись, окинул довольно долгим взглядом заснеженный монастырский двор, потом кивком попрощался с Багги и выехал на дорогу.